Глава 26. Аннели. Дорога занимает у меня 2 часа 43 минуты. Башня Промпарк 4451 находится где-то на отшибе цивилизованного мира. Утилитарная конструкция. Сизый параллелепипед без террас, без рекламных табло, без окон, в 20 раз больше любой жилой башни, которую мне приходилось видеть. Приближаясь к этому монстру, поезд ныряет под землю и дальше мчится беспросветными туннелями. Туба сюда ходит только одна, пустая и редко. Промпарк 4451 почти полностью роботизирован. Самые разные предприятия снимают тут ярусы под свои надобности, от производства турбин до штамповки таблеток счастья. Жилой сектор, если есть, в лифтах никак не обозначен. «Идеальное место для убийства, думаю я». Это наверняка ловушка. Меня заманивают. Рокамора, 503-й, Шрейер, чтобы покончить со мной. Все понимаю и лечу навстречу Саннели, сломя голову, лечу на жгучую лампочку ночного фонаря. Говорить со мной по кому, объяснить все она не может. Вот адрес. Я тебя жду. Здешние лифты сделаны не для людей. Это огромные индустриальные подъемники с 10-метровыми потолками. Вокруг грязный толстенный композит, прочнее любого металла. Вместо створок дверей – настоящие ворота, в которые пройдет карьерный самосвал. Но здешние автоматы-погрузчики, на капотах трубящий мамонт, в них еле втискиваются. Странно даже, что тут вообще есть панель управления на высоте человеческого роста. Внутри почти полный мрак. Роботам не нужен свет, они слепые. Я прижимаюсь к стенкам, чтобы грузовики не раздавили меня своими колесами, каждый из которых выше меня вдвое. 320-й ярус. Бизон Вилли — одно из мясных подразделений Артега и Артега Фудско, продовольственного гиганта, который кормит полмира. Вспоминаю их логотип — мультяшный лохматый бык, подмигивающий в камеру. За спиной у Вилли — вольные прерии и закатное солнце. Весь спектр мясных продуктов из бизоньего мяса — сытного и диетического, включая, кстати, заранее нарезанные стейки для ресторанов. Надеюсь, на 320-м этаже у них не бойни. Бойни, правда, редко теперь встретишь. Хотя все равно... Пусть бы и бойни, лишь бы это оказался не обман, лишь бы Аннели вправду ждала меня тут. Пропускаю вперед безглазого циклопа и вхожу осторожно следом за ним в его пещеру. Это не коридор, это широченный тракт, по которому с оглушающим рокотом движутся черные громады, навьюченные десятками тонн неизвестных грузов. Потолок теряется во мраке, диоды попадаются раз на полсотни метров. Я бреду в потьмах вдоль стены, приближаясь шаг за шагом к мигающей геометке на экране моего коммуникатора. Она позвала меня. Она меня вспомнила и позвала. Наверное, Рокамора бросил ее. Не захотел растить чужого ребенка. Я иду по стенке. Нужная точка все ближе, я ступаю все медленней. Под ребрами тревожно ноет. Вытираю со лба выступившую испарину. Я трушу. Тушуюсь. Что я ей скажу? Как буду кричать на нее, требуя объяснений? Как обвиню ее в том, что она загубила мою жизнь, отняла у меня молодость? А может, и не было никакого ребенка. Вернувшись к Рокаморе, она просто сделала аборт, о котором я ее упрашивал и своей одиночке, и избавилась от пожизненного напоминания о нашем падении, о своей неверности. Или не было ничего вообще, и Шрейер отомстил мне за роман с его женой, подослав ко мне 503-го. Все решится сейчас. Все ответы будут даны. Мне нужны эти ответы. Но если она промолчит и выгонит меня, я все равно буду доволен. Я с ней увиделся. Просто мне надо на нее посмотреть. Я так давно этого хотел. Указатель. Бизон Билли. Ферма 72/40. Поворачиваю за угол. Впереди... проделанная в огромных воротах для циклопов дверка человеческих масштабов. Она открыта, сияющий прямоугольник, в раме — силуэт. Тень распластана на полу, вытянута на долгие метры вперед от двери, будто раскатана огромным колесом. Кажется, она в платье. «Аннели! Идите сюда!» «Это не Аннели, какой-то мужчина. Его черты для меня неразличимы, свет бьет в лицо. Мной овладевает беспокойство, я перехожу на бег. Он не пугается, не пытается от меня спрятаться. Засада, решаю я. Ну и пускай. Где она?» Хватаю его за ворот, проталкиваю внутрь. Он не сопротивляется. Молодой парень, красивый и немного женственный. Уж у меня глаз наметан. То, что я принял за платье, простая черная сутана. Священник? Смуглая кожа, пробор, аккуратная бородка, большие печальные глаза. Иисусик после парикмахерской. «Где вы ее прячете?» «Вы друг Аннели? Тот, кого она звала? Это с моего кома она вас вызывала. Я...» «Где 503-й? Я сдавливаю его шею. Или это Рокамора?» «Постойте, я ничего не понимаю, клянусь вам. Я Андре, отец Андре. Аннели у меня на попечении». «У тебя? Что за херня? Где она?» «Отключите коммуникатор и пойдемте, я проведу». Я разжимаю пальцы. Получается не сразу. Он растирает свое горлышко, страдальчески перхает, улыбается мне паскудно униженно, приглашает следовать за собой. Я вырубаю ком. Озираюсь по сторонам. Это, наверное, самое странное место из всех, где мне доводилось бывать. Мы в зале размером с футбольное поле. Потолки так высоко, что под них можно было втиснуть с десяток жилых этажей. Тут светло, но светом странным, тревожным, неприятным. И весь этот зал заполнен одним. Сверху донизу, от края до края, большие прозрачные ванны, залитые мутноватой жидкостью, в которой купаются огромные бесформенные красные шмоты. Какие-то в метр длиной, какие-то в три. Они лежат неподвижно в своих лоханях, омываемые полупрозрачной влагой, настоянные не то на лимфе, не то на крови. Под потолком и промеж десятков ярусов этих стеклянных лоханий висят белые светильники. Но их лучи пачкаются в сукровице и доходят до пола и до сотен то ли желтыми, то ли алыми, дрожащими и неверными. Дух тут стоит тяжелый, сырой, сильный. Ванны соединены трубками, по которым струятся жидкости, чистые, грязные, снабжая красные шмоты питанием, забирая у них отработанные вещества. Даже если не вглядываться в процесс, уже со входа кожи чувствуется, эти штуки живые. «Не пугайтесь, это просто мясо», — мягко говорит мне отец Андре. «Ну да, то самое бизонье мясо. Не разводить же им в нашем перенаселенном мире живых буйволов. Чтобы такая тварюга выросла, травы на нее придется потратить в 1000 раз больше ее собственного веса, и еще воды, и солнечного света. Своими кишечными газами каждый может проесть дыру в озоновом слое, а у нас с этим и так не все ладно». «Нет, настоящий скот разводят в паре недоразвитых стран, в Латиноамерике. Старый свет питается выращенной чистой мышечной тканью, клеточной культурой. Ни рогов, ни копыт, ни печальных умных глаз, никаких отходов, только мясо». «Что у вас тут? Почему она здесь? Почему сама не вышла?» Какие-то от этих тяжелых красных пластов идут пузырики. Питательная водичка вокруг них подрагивает, журчит. Лучи преломляются, струйки играют жутковатыми проекциями на полу. Между шеренгами лоханий проемы, по которым катаются взад-вперед, вверх-вниз автоматы. Тыкают мясо щупами, замеряют что-то. Нас они не замечают. «Здесь нас никто не станет искать», — объясняет отец Андре. «Все механическое, а система обнаружения вторжения сломана. Мы тут уже давно живем, несколько лет».
«Мы?»
«Мы. У меня миссия, католическая».
«Миссия, значит?» — у меня кулаки сводит.
«Я покажу потом. Она вас еле дождалась».
«О чем ты?»
Пройдя сквозь зал, находим дверку будто в мышиную нору, попадаем в небольшое техническое помещение, где должна отстаиваться уборочная техника. Похоже на сквот. Между тонких пластиковых перегородок обустроены крошечные жилища. Зачуханные людишки спят прямо на полу, на тонких лежаках,
доносятся какие-то писки. Дети. Точно, сквот.
Она что?
Ян. Аннелли бледна и измучена. Волосы у нее отросли, но красота из нее не ушла. Мои глаза, мои тонкие брови, мои острые скулы, мои губы. Слава Богу!
Опускаюсь перед ней на колени. Аннелли, Аннелли! У нее огромный, просто гигантский живот. Она еще не родила, но это вот-вот случится. Я считаю, 8,5 месяцев. Я должен ненавидеть ее за это. Я же делал это, у меня получалось, но сейчас не могу. Просто смотрю на нее, гляжу и не могу наглядеться. Аннелли. Ей тут выделили свой угол. Двойной матрас, скомканное одеяло, стул. К постели приставлена какая-то коробка. На ней дымящаяся чашка и настольная лампа. Другого света нет.
У меня схватки начались.
Аннелли хотела, чтобы вы были рядом, объясняет за нее святой отец.
«Пшел вон!» — рычу я на него.
Он утирается и смиренно убирается из нашего закутка. Я присаживаюсь, но не высиживаю и полминуты.
«Спасибо, что приехал. Так страшно!»
«Ерунда!» — решительно произношу я, забыв, что собирался начать с дознания, что хотел немедленно требовать, чтобы она сняла этого... «Почему ты не в больнице, не в родильной палате?»
«С барселонской регистрацией? Я тут нелегально, Ян. Меня сразу сдадут полиции или твоим бессмертным».
«Они больше не мои. Я уволился. Уволен.
Я не хотела тебя во все это втягивать. Извини меня».
Она не отпускает мои глаза. «Но когда я узнала от бывших твоих, что беременна, после всего, что мне мама наговорила и тот врач, я подумала, это чудо. Если я сейчас чудо выскребу из себя, больше уже никогда. Ничего!»
Помню, когда я увидел ее в первый раз с таким маленьким, аккуратным, чужим животиком, то подумал, что она отличается от всех беременных, неряшливых, расхристанных, отекших. Но вот у нее этот громадный живот, и почему-то она мне неотвратительна. Я все готов ей простить, и даже это ее предательство.
«Я... Почему ты не спросила у меня? Ты должна была у меня спросить. Это решение, я или ты, по правилам, конечно. Я бы и сам, но меня нашли, мне вкололи акс, Аннелли».
«Мне тоже».
«Что?» «Не могу сообразить. Если инъекция уже была сделана ей, то вторая моя была незаконна. Значит, один из нас на самом деле имел право остаться молодым. Я или она?»
«Там их двое, Ян».
«Где?» «В моей голове пенопласт».
«У меня будет двойня».
«Двойня», повторяю я, «двойня».
«По одной жизни за каждого».
«Она меня не сдавала 503-му, не пыталась мне отомстить, не сваливала на меня всю ответственность, просто разделила ее поровну. Мне от чего-то становится легко, хотя всего минуту назад было объявлено, что вынесенный мне приговор окончателен и обжалованию не подлежит. Она тоже уколота. Мы вместе в этой лодке. При таком освещении не видно, появилась ли у нее седина». Лицо чуть отекло, и под глазами набрякли мешки, но это от другой болезни, наверное, от беременности. Все равно у нас есть еще 10 лет, а может быть, если переливание крови сработает и больше. Аннелли позвонила мне. Она хочет быть со мной. Она меня не предавала.
Я по тебе соскучился. Твой ID был заблокирован. Я пыталась разыскать тебя раньше.
Я сидел в тюрьме. Идиотская история, неважно. Ей это тоже неважно. А что? Что с Рокоморой? С Вольфом?
Я внимательно осматриваю тумбу-коробку. Она из-под кухонного комбайна. Очень интересно. Я от него ушла. Она присаживается повыше, берется за живот обеими руками. Ее черты обостряются, ожесточаются.
Понятно. Из-за ширмы от соседей к нам сверху заглядывает пацаненок. 4 года ему. Видно, забрался там на стул.
«Привет! Когда рожаем?»
«Проваливай!»
Я делаю вид, что швыряю в него что-то. Мальчишка испуганно взвизгивает и падает назад, но грохота не слышно. «Это Георг, мой друг». Аннелли смотрит на меня укоризненно. «Падре тоже твой друг?» Спрашиваю я подозрительно. Вдруг я ревную ее ко всем. «Друг, он... Ему женщины неинтересны», — улыбается она бледно. «Он хороший». Вдруг замечаю. Из-под ворота ее рубахи выглядывает одним глазом Иисус на маленьком серебряном кресте. «Он отличный», — говорю я. «Твой падре. Продавец души и собственной задницы». «Не надо так. Я тут уже полгода живу. Они меня пустили просто так, просто потому, что я беременная».
«Потому что обрывать жизнь плода во чреве — страшный грех, равный убийству», — закоченело киваю ей я.
Слышал уже такое от одной женщины. «Потому-то я и оказался в интернате, что она боялась нагрешить. Потому что мне было некуда идти». «Хорошо. Ладно, Нелли, ради тебя перемирие. Если он дал тебе спокойствие, я буду его терпеть. Кроме Рокоморы я тут никого не знаю». «Рокомора». Она перестала называть его Вольфом. «И с уколом, куда мне еще было идти?» «Я тебя тоже искал. Там, в Барселоне. 2 недели искал. Мы в бункере сидели. На площади Каталонии. Целый месяц, пока все не кончилось». «Значит, ты была где-то рядом. Я мог тебя найти. Еще тогда, сразу. Почему же я тебя не нашел?» «Не знаю. Может, было еще рано? А они... 503-й, бессмертные. Как они тебя достали?» «Когда все стихло, вылезла из бункера проверить». И напоролась. Рокомора меня отбил, его люди, но они все равно успели. А потом мы в Европу, морем. «Почему тогда было рано, а?» Аннелли гладит свой живот, морщится, кусает губу. «Пинаются, дерутся там, заразы. Хочешь потрогать?» Я мотаю головой. «Нет сейчас ни малейшего желания прикасаться к этому существу, даже через Аннелли». «Слабо?» Тихо улыбается мне она. «Ясно. Люди, конечно, не могли придумать более идиотского способа размножаться. Я в фильме «Чужой» последний раз такое видела. Смотрел в интернате?» «Нет». «Зря. Понял бы, как я себя чувствую». Мне становится глупо и стыдно. Я дергаюсь было, может, правда, дотронуться, сделать ей приятно, но никак не могу себя перебороть. «Рано, потому что тогда я еще с ним хотела быть». «С Рокоморой, потому что еще не поняла». «Уже, наверное, я могу это и не слышать. Мне достаточно того, что она позвонила и что пыталась прозвониться все эти месяцы. Можно не объяснять. Я уже простил тебя, Аннелли, а как иначе?» «Еще не поняла, какой была дурой. Вернулась к нему. Хотела забыть все, как он меня сдал, как врал. Думала, мы квиты. Я ведь, ну, с тобой. Он ведь знал про... про ребенка. Это другое, конечно, но... Хотела, в общем, заново все начать. С чистого листа. Нужно было просто, чтобы он сказал мне: ты и только ты. Больше никто. Никогда. Как тогда, с этих турболетов. Почему он может это сказать при 10 миллионах чужих людей и не может повторить это с глазу на глаз?» Я отворачиваюсь. Мне трудно, зло и неприлично это слушать. А он... Когда мы выбрались, говорит: «Хочу с тобой по-честному. Все. Я не злюсь на тебя, Аннелли. Я тебе все прощаю. Ничего, что ты мне изменила. Ты молодая. У тебя кровь кипит. А я старик. Знаешь, сколько я всего повидал?» Мне хочется глаза выдавить этому Рокоморе. А ей надо договорить. «Я решила, он конючит, чтобы я его утешила. Нет, что ты. Ты совсем не старик, а он...» Аннелли меняется в лице, елозит на своем матрасе, хватается за живот. «Не надо больше. Тебе плохо? Позвать кого-нибудь?» «Надо. Когда-то давно, когда я был молодой, — говорит он, — у меня была девушка. Влюблен в нее был без памяти. Кончилось у нас плохо, по моей вине. Хотел ее вернуть, но было поздно. Это все в допотопные времена было, но я никак не могу ее забыть». «Зачем такое рассказывать?» Я раздраженно цыкаю. Я на стороне Аннелли.
«Бинго! Я ничего не хочу знать про его бывших баб, их не было». А он отвечает: «Беда в том, что ты с ней одно лицо. Когда я тебя увидел, решил, что это она вернулась на землю. Романтик херов».
Ее глаза лихорадочно блестят. Она приподнимается в постели.
«Я тогда поняла, почему он меня по пыльной моде стричься просил. Шмотки какие-то странные подкладывал все время. Потому что любил не меня, а напоминание о какой-то своей бабе. Это именно то, что мне нужно было от него услышать. Я готова была все забыть, все, но он должен был сказать мне, что ему важно быть именно со мной, а не с чьим-то клоном».